Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Как обычно, вот по воскресеньям мы беседуем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе» и говорим о том, чем человек занимается, как человек пришел к вере, что для человека важно, как он осмысливает свое дело с точки зрения вот христианина. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек и собеседник Михаил Разумовский. Ну, я сразу представлю, Михаил, да, добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер.
Представлю вас, Михаил архитектор, сооснователь и художественный руководитель медиаплатформы «Кто мы медиа», сооснователь, управляющий партнер архитектурного бюро «Апрель». Все правильно, да?
Да, все так.
Ну, а первое, что, наверное, хотелось спросить, из чего начать разговор, может быть, с маленькой преамбулы. Вот эта медиаплатформа «Кто мы медиа» — это тот самый канал, который еще в 2020 году начал делать серию документальных, коротких документальных фильмов «Живые мемории», в которых, ну, восстанавливается, можно сказать, дух и атмосфера, ну, конца 19-го, начала 20 века, вот того периода, когда в России очень многое стало меняться, изменилось. Это вот несколько десятилетий, наверное, там с самого конца, да, 19 века, где-то по 30-е, 40-е, а то и 50-е годы, так ведь, да? И вот хотелось спросить, Михаил, вас в первую очередь, почему, отвечая на вопрос «Кто мы?», он явным образом прочитывается в названии вот этого канала, почему вы именно к этой эпохе обратились?
Ну, здесь, наверное, стоит уточнить, что у нас нету четкой привязки к концу 19-го, началу 20 века. Скорее, здесь можно говорить о том, что в основе этого документально-анимационного киноальманаха лежат всегда воспоминания о стране, ее видных деятелей истории, культуры и искусства, и наравне с ними с менее известными. И просто так вышло, что вот этот рубеж веков – это, можно сказать, такое золотое время воспоминаний, мемуаров. И, наверное, первый сезон действительно концентрировался на воспоминаниях этого периода. Но второй сезон, который вышел в 22-м году, уже расширил эту рамку, и там были воспоминания и уже советского периода.
Ну да.
А в этом новом сезоне, который мы сейчас готовим к выходу, последний эпизод – это 1980-е годы, то есть совсем-совсем близкие к нам воспоминания. То есть здесь нету привязки ко времени, это просто фильм, как его прозвали, фильм «Путешествие по истории нашей страны», рассказанный в личных воспоминаниях тех, кто здесь проживал и созидал. Угу. Скорее, привязка всегда к воспоминаниям. И через воспоминания раскрывается та обиходная культура, которая здесь была. И скорее, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что для нас важно было обратиться именно к этому жанру, как к одному из важнейших, на наш взгляд, инструментов самопознания.
Жанр воспоминаний вы имеете в виду?
Воспоминаний, дневников, записок.
Но вот эти фильмы, они же совсем короткие, да, это там 10 минут, иногда меньше. И, конечно, эти воспоминания, имеется в виду какой-то обычный эпизод, который,
да, конечно,
выхватывается. И причем иногда эти эпизоды, они, ну, такие, как сказать, они очень фактурные, но они не всегда вот в плане историческом, каким, как мне кажется, какие-то вот очень, ну, такие переломные. Ну, допустим, вот если взять фильм про Сергея Рахманинова, да, точнее, фильм, где его вот рассказ, там, кстати, Денис Мацуев его читает, и тоже хочется обратить внимание на то, что вообще чтецы, которые выступают в этих фильмах, это, конечно, абсолютно замечательные такие артисты или, ну, вот, музыканты, люди, связанные, как правило, с, наверное, с тем делом, которым занимался автор этих воспоминаний в том или ином случае. И вот там Рахманинов вспоминает о том, как он, собственно, учился игре на фортепиано, вот, вспоминает о своем учителе. Это очень интересный, очень фактурный такой текст, но нельзя сказать, что он исторически какой-то такой вот, ну, знаменательный, да, вот... Этот длинный вопрос, собственно, сводится к тому, как вы выбираете эпизоды, что для вас важно в этих воспоминаниях.
Это очень хороший и сложный вопрос, потому что ответить на него коротко не получится. Это...
Ну, задать коротко не получилось.
Это довольно большая исследовательская работа. Особенно сейчас, если первый сезон, наверное, мы создавали больше интуитивно, то, конечно, когда мы ставили задачу второго и уж тем более третьего сезона, это каждый текст на вес золота, ты должен настолько понимать, что он стоит того, чтобы брать его в сезон. Мы читаем очень много книг, воспоминаний. Для того, чтобы выбрать 10, нужно прочитать 100. Это та работа, которую мы делаем с моим соавтором, моей сестрой Ириной Разумовской на протяжении нескольких лет. И дальше выстраиваем вот эту палитру для того, чтобы сформировался киноальманах, у которого внутри киноальманаха должна быть своя завязка, кульминация, развязка. И более того, поскольку проект существует в двух форматах, киноальманах, и дальше он выходит, его онлайн-премьеры это в формате сериала, то каждая серия, также каждый эпизод, который мы берем в сезон, должен внутри себя содержать эту завязку, кульминацию и развязку. Он должен быть максимально кинематографичным. И эпизод, который мы вырываем из книги воспоминаний, должен содержать в себе такой потенциал, что после просмотра у зрителя должно возникнуть желание прочитать книгу целиком.
То есть зачастую... таким репрезентативным должен быть в каком-то смысле.
Да, конечно. И это один критерий. Второй критерий – это то, что каждый материал, каждый текст, который мы берем в проект «Живые мемории», должен под тем или иным ракурсом отвечать на тот самый вопрос «Кто мы?». Он должен по-новому раскрывать, в какой стране мы живем, что здесь за люди, что нам свойственно, а за что нам лучше не браться. Вот так вот шаг за шагом отвечать на этот вопрос. И еще третий критерий – это калейдоскоп, разность типологии героев. Это разные абсолютно по своей профессии, деятельности и положению в обществе люди. Во втором сезоне завершает киноальманах воспоминания крестьянина Малокской поймы. Это
Павла Зайцева.
Да, Павла Зайцева. Это такая наша большая удача, как мне кажется, потому что многие после первого сезона спрашивали, что вот у вас...
Одна аристократия.
Одна аристократия, да. И мы реагируем на эту обратную связь зрителя. И помимо этого, помимо разности типологии героев, разность эпохи. В этом плане мы, как я уже сказал выше, стараемся расширять рамку и брать более ранние воспоминания и более поздние для того, чтобы представить действительно длящуюся во времени историю нашей страны, а значит, и нас с вами.
Что вы находите для себя в этом проекте? Почему вы им занимаетесь? Простите за вопрос. Но просто лейтмотив нашей программы «Вечер воскресенья» — это, конечно, хотя бы немного говорить с гостем портретно, поэтому мы не можем вас об этом не спросить. И это, конечно, очень интересно, Михаил.
Наверное, здесь можно попробовать ответить двухчастно. Наверное, я нахожу в этом деле силы.
Ресурс.
Наверное. И второй момент – это какая-то определенная позиция, это определенные высказывания. Наше с Ириной высказывание о том, некое представление о том…
О том, что для вас дорого.
О том, что для нас дорого, о том, о чем важно говорить сегодня, и то, что стоит, на что стоит опираться, и то, что стоит хранить в сердце как примеры для сегодняшней нашей жизни в том времени, в котором мы живем.
Но при этом, делая такие постановки, да, вам нужно максимально не использовать никаких личных мотивов. То есть, несмотря на то, что это вас вдохновляет, несмотря на то, что и подборки имеют наверняка ваши личные какие-то, да, отклики душевные, вы же не всех подряд туда берете. Вы берете определенных исторических личностей, которые наверняка откликаются в вашей душе по каким-то причинам, тем или иным. Но, тем не менее, здесь тоже важно, да, не фальсифицировать этих самых личностей и их предпочтения, их речь, их увлечение, историю их жизни через призму вашего видения. То есть не накладывать практически ничего своего. То есть это должно быть такое вот чистое взаимодействие с героем, несмотря на то, что понятно, что это все равно постановка. То есть это такая тонкая грань.
Стоит отметить,
очень,
что жанр воспоминаний, который мы берем без каких-либо правок редактуры и удаления тех или иных слов, предложений, сам по себе не подразумевает
фальсификации. Но я не об этом.
Другой разговор, отбор, он, конечно, авторский. Угу. И здесь у меня нет никаких на этот счет.
Но вы имеете право, это ваш проект. Да. Вы можете отбирать туда кого угодно. Я не о том, вы знаете, я скорее о том, что главное между людьми происходит без слов. И также какие-то вот такие короткие ролики, да, анимационные, 10-минутные, они, несмотря на то, что текст не меняется, могут быть поданы совершенно по-разному. Mm-hmm. Вот именно об этом я говорю. Об общей атмосфере, о духе, о музыкальном сопровождении, об актере, который выбран для того, чтобы читать этот текст, об общем настроении ролика. Mm-hmm. Мы же понимаем, что можно и того же Рахманинова совершенно по-разному показать.
Yeah.
Вот скорее я говорила об этом. Поэтому да, интересно очень. Спасибо, Михаил.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Михаил Разумовский, архитектор, сооснователь и художественный руководитель проекта «Кто мы? Медиа». Сооснователь, управляющий партнер архитектурного бюро «Апрель». Еле выговорила. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Михаил, скажите, пожалуйста, вот вы же заканчивали МАРХИ, насколько я вычитал, да?
Да, тоже интересно.
Трудитесь, собственно говоря, как архитектор, и у вас есть вот свое бюро архитектурное. Могли бы вы рассказать немножко о том, как вот вы пришли к выбору этого дела, и как потом получилось, что помимо архитектуры, ну, а в Москве, в общем, можно строить и проектировать, да, и строить очень-очень много, мы это понимаем, и тут, то есть тут можно всю жизнь, в общем, и все свое время потратить вот только на это дело, но как в вашу жизнь все-таки пришла вот эта история с проектом «Живые мемории»?
Ну, наверное, надо начать с того, что скорее эта профессия выбрала меня. Mm-hmm. Когда я решил, что буду поступать в архитектурный институт, наверное, я мало понимал, что собой представляет эта профессия. Выбрал я институт, потому что я родился в архитектурной семье. Мои родители оба заканчивали этот институт, и с детских лет моя мама Ася Разумовская брала меня на натуру, и я вот маленьким мальчиком ходил с этим планшетом в руках и ставил галочки, откуда мама фотографирует те или иные памятники архитектуры. И, наверное, это привило ко мне определенный фокус на взгляд на пространство вокруг меня, и корни, наверное, стоит искать здесь. Угу. Потом я поступил в архитектурный институт. Это были прекрасные годы учебы. Здесь я не пригадал. Мне повстречались отличные люди, отличные друзья, отличные учителя и мастера. И после этого, когда я вышел из института, то довольно быстро я начал заниматься историческими территориями, историческими зданиями и работы внутри исторической среды. Первый год мне довелось работать над проектом сохранения и развития Соловецкого архипелага. И дальше, вот так шаг за шагом, мне удавалось соприкоснуться с важными историями
и памятниками,
угу. Наверное, да, так. И, наверное, я никогда в этом плане не разделял архитектуру как одно занятие, а то, чем мы занимаемся в рамках «Кто мы, медиа» другим. Для меня это все одно дело, звенья одной цепи. И в какой-то момент, в 2019 году, как раз я основал свое архитектурное бюро с своими партнерами, и в том же году мы пришли с моей сестрой Ириной к тому, что мы основали «Кто мы, медиа». Этим делом мы, наверное, не могли тоже не заняться, потому что мы дети нашего отца Феликса Разумовского, который на протяжении 30 лет является автором и ведущим исторической программы «Кто мы», угу, на российском телевидении. И я являюсь ровесником этой программы и таким прямым носителем того мировоззрения, которое формировал отец на протяжении 30 лет. И при том, что это никогда не было назидательным, но в какой-то момент мы просто не смогли не продолжить отвечать на этот вопрос, не войти с ним в диалог, угу, и не попробовать делать и думать на эту тему в других форматах и в современном медиапространстве.
Ну да, вот я как раз про это-то сидел и думал, что у Феликса Вельевича, который тоже, разумеется, был гостем в нашей студии.
И которого мы глубоко уважаем.
Да, вот, тут очевидная такая связь, угу, и перекличка, вернее, да, есть, просматривается. Вот, но у него действительно немножко другой... Ну, совсем другой, я бы сказал, формат. Все-таки в его передачах это такой абсолютно авторский, конечно, взгляд на события там исторические. Вот, и осмысление такое, и, кстати, действительно пространственное осмысление во многом. Я вот не знал, что он архитектор по своему тоже первому такому образованию. Интересно. Но, а у вас действительно, вы говорите языком тех людей, которые жили, собственно, вот в эти годы, в те годы, и вы их языком как раз пытаетесь осмыслить этот вопрос, ответ на этот вопрос, кто мы. Почему для вас все-таки этот вопрос важен? Ведь, ну, понятно, что, да, Феликс Вельевич, он задался этим вопросом еще там, ну, когда вот в конце 80-х, в 90-м году, да, когда эти передачи стали выходить. Но не всегда бывает так, что дети продолжают вот прям в прямом смысле путь своего отца. Угу. То есть это, наверное, один из факторов, да. Может быть, тут еще вот это время, да, вот эти последние годы, когда это все появились ваши передачи, ваши фильмы. Может быть, оно тоже какую-то роль сыграло. Или вы как-то так с детства, с юности этим вопросом действительно задавались?
Ну, мне кажется, что последние годы не стали какой-то точкой роста для нас, потому что мы начали задаваться этим вопросом глубоко до этого. Раньше. Если в 2019 году мы формализовали «Кто мы, медиа» как продакшн, как организацию, угу, то начали мы сильно до этого, для того, чтобы к 2019 году действительно сформировать уже дело. И тогда мы как раз подали «Живые мемории» на соискание гранта, угу, и получили его, чтобы в 2020 году сделать премьеру, то, конечно, этому, чтобы это состоялось, где-то 5 лет, наверное, мы об этом рассуждали между собой и формировали какие-то подходы, что-то пробовали. Поэтому, в общем-то, наверное, где-то с 15-го года мы так или иначе уже мыслили в этом ключе. Угу. Почему важно? Наверное, потому что мы не представляем себе жизни в этом пространстве без того, чтобы заниматься этим самопознанием, без того, чтобы пробовать вовлечь в это самопознание наших...
Зрителей,
наших сверстников, попробовать увлечь их в это. Mm-hmm. Нам кажется, что что-то делать в этой стране и жить здесь и созидать здесь, не думая о чем-то другом и не стремясь куда-то в другое пространство, а действительно гореть, трезво относиться к той реальности, в которой мы живем, без каких-то иллюзий, без розовых очков, угу. понимать, в какой точке мы находимся и почему, и не впадать в те или иные соблазны и суждения, в которые так или иначе нас пытаются затянуть, как мне кажется, время от времени. Угу. Вот нам показалось, что в этом плане надо создавать какие-то формы и жанры разные, как нам кажется, как нам хотелось. То есть можно было просто сидеть и говорить, как в других местах плохо делают, а мы решили, что мы попробуем сделать так, как мы считаем нужным, на том уровне, на котором мы считаем нужным, нужно высказываться на эту тему, чтобы ее не...
Не профанировать.
Да, да, и не... Чтобы у молодых людей было желание в нее окунуться. Вот мы решили делать и двигаться в этом направлении, и с тех пор у нас есть якорный проект «Живые мемории», документально-анимационный, в котором мы обращаемся, наверное, к героям прошлого. И есть документальный проект «Очаги», в котором мы обращаемся к героям сегодняшнего дня.
Настоящего, да.
И в целом в задумке еще много есть проектов, и на сегодняшний день мы уже вышли на тот уровень, когда к нам обращаются разные культурные институции для того, чтобы вступить в партнерство, в коллаборации, чтобы подготовить уже не наши авторские проекты, а то, что нам предлагают как тему. Это тоже стало таким одним из векторов нашей работы.
Угу. Михаил, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что обсуждать этот вопрос и, ну, осмысливать вот этот вопрос, кто мы, в одиночку, в общем, это такая идея не очень продуктивная, как, если я правильно вас понял, вам хотелось поэтому вынести это на обсуждение с большим количеством людей, и вот это обсуждение, оно, в общем, завязалось в результате того, что стали появляться фильмы, и я так понимаю, что это обсуждение, оно как минимум две формы имеет, потому что, с одной стороны, есть комментарии, какие-то отзывы там в сети, где эти фильмы выложены, с другой стороны, вы эти фильмы возите по городам, показываете, устраиваете презентации, и там тоже приходят люди, и в живом формате это все можно обсуждать. А вот получили ли вы в итоге тот отклик, на который рассчитывали? Есть ли какое-то такое совместное осмысление этой темы в итоге?
Мне кажется, здесь еще важная третья форма этого диалога, которую нельзя недооценивать, это диалог внутри команды, которая трудится либо над «Живыми мемориями», это каждый раз больше 50 человек, молодых, неравнодушных людей в разных видах искусства, это и артисты, и художники, режиссеры анимации, и режиссеры, операторы, композиторы, которых мы привлекаем к этой теме и вовлекаем в разговор об этом. И это очень, на самом деле, интересный разговор, потому что это такое сотворчество и большое количество людей, которые творчески высказываются на эту тему. И то же самое в проекте «Очаги». Да, и это, конечно, диалог с аудиторией в разных форматах, и в онлайне, и в офлайне. И это всегда очень интересные взаимодействия, и, наверное, если бы мы не нашли отклика, то мы не продолжали бы и не выпускали второй сезон и сейчас третий «Живых мемуарий», и также не было продолжения «Очагов». Мы везде встречаем людей, которые просят нас не останавливаться и продолжать. И в этом плане мы стараемся отвечать на эти чаяния. Конечно, мы везде слышим разные суждения, на которые наталкивают наши материалы и наши фильмы, и это всегда интересно. Есть еще важный диалог и важное взаимодействие. Это, если мы обратимся к киноальманаху «Очаги», это диалог с героями этого киноальманаха. И это всегда невероятные откровения для нас и точки роста внутреннего для каждого из авторов этого проекта. Потому что встречаемся мы с невероятными людьми, людьми, которых я лично считаю солью сегодняшней нашей жизни. Они, может быть, не на передовой медиа информационного пространства, именно поэтому нам важно их сделать героями, потому что мы считаем, что они на самом деле герои сегодняшней жизни, а не те, кого нас предлагают. И это люди, которые тихо созидают и не ждут, что...
Что им за это дадут
орден какой-нибудь. Да, что им за это что-то будет. Это просто очаги, вокруг которых локально каждый в своей точке в нашей стране собираются и греются другие люди. И это очень важно.
Вообще оба эти проекта, они вот этим характеризуются, мне кажется, что там очень иногда неочевидные герои. То есть это зачастую совсем не те, кого ты знаешь, или кто, о ком много говорят, и о ком вот легко вообще найти какой-то сюжет в интернете. То есть зачастую это имена, ну, в которых нужно еще что-то как-то разобраться, да, и узнать.
Ну, если первый сезон, да, там такие довольно были знаменитые личности, сын Савы Мамонтова, если не ошибаюсь, там и про Бунина шла речь, и вот я сейчас открыла даже, да, и Рахманинов, мы уже говорили об этом, но это уже второй сезон, то сейчас я так понимаю, что вы уходите вглубь.
Но я бы не сказал, у нас всегда, если говорить о живых мемориях, я говорю, что это изначально был выбран такой формат, в котором совмещаются люди известные, очень известные, и благодаря тому, что эти люди известные, мы привлекаем внимание аудитории,
можно рассказать,
и через них привлекаем внимание к тем людям, которые выпали из сегодняшнего медиапространства, но которые заслуживают внимания, и те тексты, которые они оставили, заслуживают этого внимания. И в третьем сезоне, в новом сезоне, над которым мы сейчас работаем, это будет сезон «Живые мемории. Отцы и дети». У него впервые появляется сквозная заглавная тема. В нем также присутствуют и очень известные люди. Это... Александр Вездинский, режиссер Андрей Тарковский. И при этом есть, наверное, менее известный для широкого зрителя философ Дурылин. Это княгиня Урусова, которая оставила в книгу воспоминаний «Материнский плач Святой Руси». И для нас это очень важные и герои, и тексты. И мы рады, что мы можем сочетать это в одном проекте.
Вечер воскресенья, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Михаил Разумовский, сооснователь и художественный руководитель медиаплатформы «Кто мы медиа», которая выпускает вот эти фильмы, о которых мы говорим, «Живые мемории» и серия фильмов «Очаги». А также Михаил сооснователь и управляющий партнер архитектурного бюро «Апрель». У микрофона Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается, дорогие наши слушатели. Напоминаем, что у нас в гостях Михаил Разумовский, архитектор, сооснователь и художественный руководитель проекта «Кто мы медиа», сооснователь и управляющий партнер архитектурного бюро «Апрель». У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Михаил, вы знаете, я вот пытаюсь как-то вот сонастроиться вам в этом разговоре. И действительно, с глубоким уважением к вашему папе Феликсу Велевичу Разумовскому мы все относимся, но это не та сонастройка, когда мы смотрим сквозь отца на сына, нет. Мы смотрим на вас вот как на уникальное такое явление, и, честно говоря, большую симпатию вызывает ваша правдивость какая-то, правдивость, простите за комплименты, мы их не так часто делаем, и какая-то такая вот правдивая интеллектуальная Россия, которая сквозит, честно говоря, из ваших проектов и из того, что вы говорите. Какая-то, знаете, такая не накрученная, не иллюзорная, не эмоциональная, не какая-то такая концентрированная иллюзия, а что-то очень такое дорогое, правдивое, что вы в своем сердце несете. И вы сказали об этом, вы сказали, что вы, естественно, являетесь сонаследником взглядов вашего папы. Ну и, конечно, мы все являемся в той или иной степени сонаследниками взглядов наших родителей, но мы можем их пересматривать, мы можем их не пересматривать. Это выбор наш собственный. Скажите, пожалуйста, в церковную ограду вы вошли так же органично и естественно, как вообще вошли во всю эту историю архитектуры русских музейных памятников, вот этой великой России дореволюционной. Вот что для вас церковь?
Да, мне в этом плане повезло, как мне кажется, и я попал в храм сразу с рождения и ходил вместе с мамой в детстве. И, наверное, здесь также стоит отметить, что важно, как мне кажется, для меня лично, что здесь не было никакого давления или назидания, меня просто, наверное, брали с собой, и я сначала просто присутствовал и по мере своих возможностей подключался эмоционально к этому, и по мере возможности шаг за шагом брал что-то новое и продолжаю это делать сейчас. Это, как мне кажется, здоровая преемственность, которой были обделены наши родители. И, наверное, я представитель одного из первых поколений после советской власти, когда я попадал в храм с детства без какого-то вот этого
надрыва
да. Долгого извилистого пути. Меня сопровождали здесь всегда близкие, очень теплые, дорогие образы. И за это я благодарен и родителям, и всем близким, крестным, и в целом жизни, потому что то, что происходило в поколениях до моего, то, как пришли к вере мои родители, наверное, это сложный путь, и я все-таки за преемственность. Я бы не хотел, чтобы случались в очередной раз какие-то разрывы, и мне кажется, что в целом я это чувствую на себе, что важна передача тех ценностей, к которым пришли до нас родители, близкие. И, конечно, внутри дальше своего пути ты можешь проходить те или иные свои падения, свои поиски, но все-таки, мне кажется, вот это накопление знаний, накопление опыта и передача его своим детям – это важно. И в том числе все, что мы делаем во всех направлениях, лично я делаю и в архитектурной деятельности, и в медиа, это в том числе нацелено на то, чтобы постараться избежать очередных разрывов цепи.
Спасибо большое.
Да, но здесь вот интересно, конечно, то, что с одной стороны, когда есть преемство в передаче веры, это очень важно. И когда именно ребенку родители или крестные, или и родители, и крестные могут передать веру из рук в руки, это вот бесценно. Но, с другой стороны, встреча с Богом-то у человека все равно происходит личная всегда,
конечно.
Да? А с третьей стороны, очень здорово, наверное, когда тот человек, который вот эту встречу как бы, так сказать, организует, да, то есть, ну, как вот, опять же, митрополит Антоний Суровский говорил, что никто не может прийти к вере, если не увидит в чьих-нибудь глазах огонек вот этой живой веры. То есть нужен человек, в глазах которого этот огонек будет.
Вот очень здорово. Личной жизни, да.
Да, очень здорово, когда это родители. Ну, впрочем, я не знаю, в вашем случае это были родители или, может быть, кто-то еще, вот если можно.
Но я думаю, что здесь скорее важен пример перед глазами родителей, что для них это было важно, и наблюдая их образ, как они стоят на исповеди и проходят через это, наверное, ты что-то детскими глазами чувствуешь, и в тебе воспитывается определенное чувство, и это чувство важно. Но то, о чем вы говорите, это действительно тоже очень важно. В чьих глазах ты это увидел, какие примеры, какие образы перед твоими глазами прошли. И здесь, ну, я счастливый человек, потому что в моей жизни таких людей, таких образов много. Стоит, наверное, ну, я бы хотел здесь упомянуть двух священников, с которыми мне посчастливилось в детстве увидеться. Это протоиерей Вячеслав Резников.
Небезызвестный.
Вот, в Тарасовку, к которому мы ездили в детстве. Вот, и протоиерей Алексей Зотов, который был настоятелем церкви Флоры и Лавры на Павелецкой. Сложно об этом говорить без дрожи в голосе. Вот, это абсолютно разные образы. Вот, но в каждом из них что-то я важное увидел, и как раз вот эти глаза, о которых вы говорите, я ношу внутри, и это очень важные для меня люди, с которыми и к которым я обращаюсь по сей день. Вот, и, наверное, вот эти глаза Алексея Зотова, это вообще очень важный образ, который ты просто расшифровываешь на протяжении всей жизни, сам того не осознавая, хотя это единственное, что я помню. Я ходил туда совсем в детстве, вот, и, честно говоря, носил это в памяти, и уже в студенчестве зашел однажды во Флоры и Лавры и увидел его совсем уже в... Хотя мне казалось, что и в детстве он был старцем. Я вдруг увидел его, вели под руки, и я испугался внутренне и не подошел к нему. Вот. Жалею об этом.
Но это вот очень... Это спасибо, что вы про это сказали, потому что иногда
спасибо.
Не находишь аргументов, даже вот когда разговариваешь с родителями, теоретические аргументы знаешь, а практические какие-то вот такие вещи, не знаешь, что сказать, чтобы объяснить, что, ну, действительно, детям нужно показывать церковь вот с детства, чтобы они... Потому что дети чувствуют очень многие вещи. Вот, мне кажется, как раз ваш пример, он в этом смысле...
Но здесь еще есть важный момент,
да.
Для меня важный. Я не знаю, как для других, но мне кажется, для это опять-таки не моя мысль, а мысль, которую я развиваю вслед за своим отцом. Но мне кажется, что для нашей страны тоже это невероятно важно. Мы все-таки люди и народ созерцательный. Мы через созерцание воспринимаем очень многое. И я как архитектор еще в большей степени это понимаю, и поэтому, конечно, важно в целом, чтобы у ребенка перед глазами был этот образ церкви в разных ее проявлениях, не только внутри храма, но и как храм существует в городском пространстве. И я родился в Замоскворечье и вырос. И при этом учился в Спас-Песковском переулке, в школе имени Поленова.
Да-да,
это школа, которая стоит на месте сарая с картины «Московский дворик» Василия Поленова. И, соответственно, в ее окнах виден этот храм просто вот так вот.
Да.
И, наверное, это как-то тоже влияет, я в этом убежден, потому что...
На сознание формирует что-то важное, да?
Ну, ты не можешь мимо этого пройти.
Смотришь.
Да, ты не можешь мимо этого пройти. Рано или поздно ты как-то внутренне задашься вопросом, как бы почему это занимает такое место, почему это так красиво.
И что это такое вообще?
Ну, и захочешь в этом разобраться. Вот. И здесь... Я только могу в очередной раз отдать дань тому, что мои родители с 6 лет нас возили каждое лето в поездки по России, и мы впитывали, впитывали, и, наверное, из этого тоже выросло многое, чем и с каким подходом я сегодня занимаюсь и в архитектуре, и в медиа, вот. Ну и, конечно, важная история – это книги, которые мы читаем, и те образы, которые мы оттуда перенимаем. Вот. Есть очень важная, важный текст, важная литература, которая когда-то попала тебе в руки, и с которой ты дальше движешься и углубляешься в понимание этого вопроса, вопроса веры, хотя он очень личный. Особенно в сегодняшнем современном пространстве. Вот у вас, по-моему, как-то титруется программа «Христианин в современном мире», да?
Да.
Вот. И, наверное, говорить на эту тему вот сегодня мне довольно сложно, потому что, мне кажется, это очень личная, интимная тема, на которую не так принято в современном обществе говорить между собой, не с близкими людьми. Поэтому вот я как-то стараюсь сказать, но, тем не менее, многое не могу высказать.
Ну, я бы сказал наоборот, что в современном вот обществе как раз эта тема немножко забалтывается, на мой взгляд, и, к сожалению, она выносится слишком на показ иногда. Вот. От этого парадоксальным образом вера становится еще более интимным делом.
Ну вот, может быть, как раз это вы развертываете то, о чем я хотел сказать, что ты просто закрываешься, потому что кажется, что хоть что-то должно остаться
да. потаённым.
Да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Михаил Разумовский, сооснователь, художественный руководитель медиаплатформы «Кто мы медиа», которая выпускает альманах, который называется «Живые мемории», и также серия документальных фильмов «Очаги». Также Михаил – сооснователь и управляющий партнер архитектурного бюро «Апрель», архитектор. У микрофона Кира Лаврентьева, и я, диакон Игорь Цуканов. Михаил, вот вы упомянули, что вы с детства ездили по России, и для вас это был такой значимый опыт. И сейчас, когда вы представляете новые сезоны фильма, вот фильма «Живые мемории», вы тоже возите его по российским городам. Два раза это так уже было. Видимо, с третьим сезоном будет так же, да?
Вы будете
ездить
конечно,
по России.
Нам это важно.
Вот хотел спросить, как вы выбираете географию этих поездок, и это всегда одни и те же города, или это, наоборот, всегда разные, и что для вас важно в плане вот, организации этих встреч?
Ну, то, что мы возим киноальманах по стране, это не просто так. И в целом каждый наш проект нацелен на то, чтобы... Вот эта большая страна вновь научилась коммуницировать между собой. Нам важно, чтобы были представлены не только Москва и Санкт-Петербург, но и другие малые территории, малые города, которые на самом деле не менее, а иногда более несут важное содержание, чем города-миллионники, в которых сегодня немного трансформируется наша жизнь, и нас куда-то...
Относит постоянно,
уносит, да, в какую-то совсем иную жизнь и иное мирочувствие. каждая серия проекта «Живые мемории» заканчивается адресом страны, на которой загорается новая точка. И эта точка связана с героем тех воспоминаний, которые легли в основу серии. Это, как правило, коллаборация и партнерство с культурной институцией той или иной, которая хранит память об этом герое. И тем самым мы представляем эти точки, откуда или с которыми связаны эти гении места. И, может быть, провоцируем нашего зрителя, если вдруг он захочет поехать и узнать что-то большее.
Да.
И в реальное место, которое связано с этим человеком. С другой стороны, для нас важно доехать до этих мест и представить киноальманах локальным сообществом и местной аудитории. Потому что нам кажется, что через подобные проекты можно растить чувство гордости за то место, в котором ты живешь, за ту малую родину. И, в общем, спустя два сезона и, не знаю, сколько там, 20 поездок, можно сказать, что, наверное, это действительно так. После того, как мы показываем киноальманах, всегда встают зрители и говорят, что все серии прекрасны, но, конечно, наше самое лучшее. Вот. И, конечно, мне греет сердце то, что, возможно, после просмотра этого киноальманаха кто-то встает с новыми силами идти делать свою работу честно и с большим рвением. Вот во многом ради этого тоже мы делаем проекты. Хочется, чтобы они вдохновляли, а не прибивали, наоборот, людей. И, в общем, по комментариям, которые мы видим в онлайне, в общем, это так. Многие пишут, что это пересматривают, и для многих кто-то пишет, что это настольные киноальманахи, что они обращаются в них в минуты радости, в минуты скорби и пересматривают. Это, в общем, дает силы нам, как команде, двигаться дальше. И, в общем, мы готовим серьезный третий сезон. Очень стараемся, чтобы он получился не хуже, чем первые два. Как известно, это довольно сложно сделать, пока это удавалось немногим.
Немногим.
Вот, поэтому приготовили очень серьезных героев. Мы увеличили хронометраж серии в этот раз тоже по обратной связи. Все хотели, чтобы рамка серии расширялась, и в этот раз, если начинали мы там с серии, где средний хронометраж был 8 минут, то сейчас это серия в среднем 15 минут. Есть даже, вот мы сейчас завершили съемки всех артистов, и вот самая большая серия будет 20 минут, это вообще беспрецедентно в нашем проекте, поэтому серия будет не 10, а 8 в этот раз, вот, и много-много нового мы готовим, в этот раз будет, если раньше один композитор писал музыку, то в этот раз будут серии, для которых специально будет писаться симфоническая музыка, которую мы будем записывать с симфоническим оркестром на тун-студии Мосфильма. И в том числе, помимо киноальманаха, в этот раз мы также пробуем два формата проекта. Это «Живые мемории Lab». Это такая сопутствующая образовательная история. Будет отдельно подкаст «Живые мемории» и отдельно лекционная программа и программа мастер-классов. И большое-большое «Живые мемории Гала». Это мероприятие, большой музыкально-театральный вечер на площадке театра эстрады. Мы уже определились с площадкой и датой. Будет собраны лучшие отрывки из трех сезонов вживую, 10 артистов в один вечер на одной сцене с живой музыкой и с анимацией как сценографией. Вот такое действие. Это такое для нас новое. И то, что мы тоже сейчас готовим. И, в общем, всех приглашаем следить за этим и присоединяться к нашим зрителям.
Спасибо огромное, это очень интересно, Михаил. А вот если говорить о городах, тем более малых городах, какие вам ближе? Куда вести детей? Вопрос обывательский, материнский, но очень-очень важный, как мне кажется.
Но это будет чисто субъективное мнение.
Абсолютно только ваше мнение.
Вот. Наверное, я здесь не буду как бы говорить какие-то уникальные вещи. Для меня лично, я уже тоже выше сказал, для меня лично так сложилось, что очень важно направление русского севера. Так довелось, что я много профессионально работаю в этом направлении. Определенная часть моей жизни была связана с работой на Соловецком архипелаге в течение 5 лет. И дальше точкой в этом стала как раз одна из серий «Очагов», когда мы в 5-й серии первого сезона является серия, посвященная, ну, с героем, кресторезным мастером Георгием Кожикарем, невероятным, который создал крестарезную мастерскую на Соловках. Вот. И, конечно, также я в свое время и сейчас работаю с Кирилловым, с Ферапонтовым монастырем. Мы с моим бюро «Апрель» реализовали там проект по благоустройству и реконструкции всего окружения вокруг Ферапонтового монастыря. Как-то мне кажется, что нам это удалось гармонизировать, эту среду. Как-то вот лейтмотивом возвращается ко мне в том или ином формате эти места, и вот эта тема русской фиваиды на севере для меня очень важная и личная, и у меня есть много мыслей по тому, что можно было бы еще сделать, и поэтому, как мне кажется, вот этот путь русской фиваиды, его я бы советовал каждому проследить в своих поездках, и начать можно здесь, в Москве, с Симонова монастыря, продолжить Троице-Сергиевой лаврой и дальше Вологда,
в том же направлении на север.
Кириллов, Ферапонтов монастырь, и это только ключевые точки. А на самом деле было бы интересно, это какая-то моя такая мечта, проявить все это созвездие, которое было создано всем этим сонмом учеников преподобного.
Да.
Вот, и на самом деле, когда я...
Старожевский, да?
Когда я это увидел, и когда я это положил в свое время на карту, меня это невероятно потрясло. Вот, и в целом это вот такое освоение пространства через молитву и через труд, это вот как-то я этим загорелся, и эта тема меня очень вдохновила, и вот как-то мне кажется, что я это как-то поставил себе во главу угла. Я как-то стараюсь так двигаться. Внутри своей деятельности стараюсь через усердие и труд стараться преображать пространство, неважно, реально это пространство, которое я стараюсь вместе со своими партнерами и коллегами по архитектурному бюро «Апрель» преображать, либо медиапространство, которое мы стараемся преображать с моей второй частью команды «Кто мы медиа». Вот, мне очень близка и очень вдохновляет этот пример вот учеников преподобного Сергия, то, как они из пустыни, по сути, создали невероятно прекрасные места, к которым мы можем сегодня приехать, и они до сих пор, хотя прошли через всю эту мясорубку 20 века, до сих пор нас согревают и поражают своей невероятными вершинами, до которых
духа.
Люди могли дотянуться в сотворчестве. Вот, поэтому, конечно, Кирилло-Белозерский монастырь, вот, Ферапонтов, Соловки, весь русский север с его деревянной архитектурой, Ярославль с его невероятной плотностью среды сохранившейся. Вот.
Спасибо вам огромное, да. Михаил, за этот вечер, который вы с нами провели сегодня. Я напоминаю, дорогие слушатели, что сегодня у нас с вами в гостях был Михаил Разумовский, архитектор, художественный руководитель и сооснователь медиаплатформы «Кто мы медиа». И у микрофона были Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов. И мне кажется, мы вот сегодня... Ну, как-то так очень многослойно поговорили и очень продуктивно, хотя есть какие-то вещи, которые еще хотелось доспросить, и мы не успели, но мне кажется, это показатель как раз какого-то хорошего разговора. вопросы остаются еще. Спасибо вам, Божьей помощи во всех ваших начинаниях.
И спасибо вам большое.
Огромное спасибо за эту встречу еще раз.
Спасибо огромное.
А мы будем надеяться, услышимся с вами в следующее воскресенье. Всего доброго, с Богом.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».